Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. И вот наш сегодняшний выпуск посвящен большому событию, которого мы ждали достаточно долго, не только всем музеям, но отчасти даже и всем нашим регионам. В отделе «Окно в Азию» нашего музея открылась, наконец, выставка, или, правильнее даже сказать, выставочный проект «Русская Америка. Начало». И это такое достаточно большое начинание с продолжением, то есть рассчитанное на несколько лет. Вот о предыстории этого проекта, о его реализации на Иркутской площадке, каких-то особенностях и перспективах мы поговорим с куратором, строителем этой выставки, старшим научным сотрудником Иркутского областного краеведческого музея, кандидатом филологических наук Александром Геннадьевичем Бондаревым. Добрый день.
Добрый день.
Александр Геннадьевич, вы нашим радиослушателям запомнились в основном по историко-литературным проектам в предыдущих выпусках. Что вас вообще побудило взяться за эту тему?
Чего не побудило? Я профессиональный наемник, и если мне прилетает тема, я начинаю ее изучать практически с нуля. В данном случае история была с тем, что Виктор Шалай и Олеся Полунина, министр культуры Иркутской области, знакомы. Ну, они об этом поговорили, и они оба знакомы со мной, и поэтому тема два, получается, года назад пришла ко мне. Вот.
Кто такой Виктор Шалай?
Это наш... Виктор Шалай – это на тот момент директор музея Арсеньева, музей истории Дальнего Востока имени Владимира Клавдича Арсеньева.
В городе Владивосток.
В городе Владивосток.
И, соответственно, проект «Русская Америка». Даже давайте не будем пока говорить начало, поскольку вот он тогда только и разделился. Это межрегиональный и межмузейный проект.
Ну, можно так сказать, конечно, но я всегда мыслю, что это была договоренность на две выставки. Одна случится во Владивостоке, вторая в Иркутске. Эта договоренность сразу была именно таковой, о том, что выставка будет, можно сказать, обкатана во Владивостоке, что она откроется там к ВЭФу, к экономическому форуму в сентябре.
25-го года,
да. И после этого она приедет в Иркутск. Собственно, так все и случилось. Вот. И для меня именно выставка не то, чтобы там какой-то большой проект, а выставка «Русская Америка. Начало», а ее финальная точка – это Иркутск этой выставки.
Ну, а для «Русской Америки» как таковой, как исторического феномена, Иркутск – отправная точка.
Иркутск – отправная точка. Выставка «Русская Америка. Начало» заканчивается тем, что, исходя из некоторых там данных, учитывая, в каком контексте использовал слово «Америка» в 1799 году, что оно используется как континент, учитывая, что в 1799 году главный офис российско-американской компании был создан в Иркутске, прожил в Иркутске год, то можно сказать, что в 1799 году Иркутск – столица Америки.
Да, эта фраза в числе других написана на стене буквально одного из экспозиционных залов. Ну, давайте для того, чтобы к этому не возвращаться, все-таки вспомним других партнеров выставочного проекта. Это городской музей Григория Ивановича Шелихова из города Шелихов, и достаточно много экспонатов из него и во Владивосток, и в Иркутск доехало на выставку. Это музеи Дальнего Востока, которые, к сожалению, не очень хорошо уже вот в нашей Иркутской экспозиции представлены, других регионов. И это архивы.
По поводу «хорошо» и «нехорошо» представлен, тут было сразу принято решение. Дело в том, что краеведческие музеи и в силу истории их пополнения и стратегии их пополнения на самом деле сильно похожи в коллекциях. Поэтому не было смысла, например, некоторые экспонаты везти из Иркутска во Владивосток. Здесь можно было найти аналоги владивостокским экспонатам в Иркутске. Собственно, это и есть основная причина. Музей Шелихова комплектуется совсем иначе, и поэтому он действительно обладает уникальной не просто для нашей области, но и для России коллекции невероятно редких экспонатов.
Ну, может быть, о ней стоит сказать потом немного отдельно, потому что действительно иркутяне, кто не бывал в городе Шелехов, я думаю, на самом деле, несмотря на близость, бывали немногие, они увидят действительно редкие, даже в международном отношении, предметы, купленные на международных аукционах, когда это было еще возможно. Так вот, что касается документов, их представили Государственный архив Иркутской области и архив внешней политики Российской империи из Москвы. Вот здесь тоже небольшой отдельный вопрос, насколько много и насколько важны это документы?
Может быть, их не так много, но это действительно документы, которые касались в первую очередь истории создания российско-американской компании. У нас представлены копии, но тем не менее мы получили полные права на демонстрацию копии акта о создании российско-американской компании, первой рукописной карты Шмалева, всех правил работы российско-американской компании, типографской копии всех правил работы российско-американской компании, инструкции Крузенштерна и Рязанского, Рязанова, простите, да, Лисянского и Рязанова спутал в одну фамилию. По-моему, вот это основные экспонаты.
Ну что ж, теперь о содержании выставки. Уже по названию «Русская Америка. Начало» понятно, что речь идет не обо всем периоде освоения русскими североамериканской части нашего соседнего континента, но об определенном периоде, который, согласно концепции выставки, начинается задолго до создания российско-американской компании.
Да, если говорить о периоде, его проще всего обозначить двумя капитанами. Это период от Беринга до Крузенштерна. Именно так эта выставка обозначается. Причина этого создания, ну, действительно, во-первых, 18 век в этом смысле гораздо сложнее сделать и интереснее. Хотелось взяться именно за сложную задачу. И потом в качестве концепции и особой эстетики выставки был выбран жанр кинопроизводства, и все выставки со словом «начало» — это выставки в жанре приквел, то есть финалом станет создание российско-американской компании, как будто бы для Иркутска одно из важнейших событий в истории города, и мы рассказываем предысторию этого события. Собственно, вот поэтому мы начинаем от Беринга, от того, как пакетботы Святой Петр и Святой Павел коснулись глазами и бортами берегов Аляски.
Пробыли, которая еще так даже не называлась.
Да, пробыли там 10 часов, собственно, отправились обратно. Однако Стеллер отметил в своих записках, с чего, собственно, тоже начинается выставка, о том, что местные казаки торговали с американцами задолго до нашего прибытия и прекрасно знали ответ на вопрос Петра Первого, соединяется ли Азия с Америкой. А позже выяснилось, что и Семен Дежнев узнал о том, что они не соединяются. В общем, мы начинаем с 1741 года, говоря о том, что вообще-то история, возможно, стартовала и раньше. Но это большая государственная экспедиция, и согласно праву первооткрывательства, теперь эти территории принадлежат Российской империи.
Ну, от этой экспедиции, первой, по сути, океанской экспедиции Российской империи, и, может быть, и России в целом, идет отсчет сохранения хотя бы каких-то, пускай даже письменных источников, вот, потому что до этого мы не имеем никаких ни предметов, ничего остального, только вот легенды. А, соответственно, экспедиция Крузенштерна и Лисянского, она уже в начале XIX века состоялась. Почему она тоже важна как завершающая точка?
Мне было важно драматургически завершить точку. Сначала была история о том, что, ну, знаете, ты должен довести выставку, ее повествование до кульминации и некое разрешение. И черновой план был, что кульминация станет противодействие иркутских купцов и Рязановой вдовы Шелехова в петербургских кабинетах в борьбе за создание российско-американской компании. Однако ни документов, ни материалов для такого подробного создания, кроме пары писем о том, что все ходили и пытались занести взятку, нет. Поэтому был выбран другой финал и немного изменен сам смысл. То есть выставка интерпретирует открытие и исследование вот этого маленького промежутка воды, окруженного там там льдами и землей, и принадлежность его России как один из разворотов в сторону того, что России становится, начинает принадлежать весь мир, потому что создание российско-американской компании, ее, по сути, первое через 2 года крупное предприятие, это первое русское кругосветное плавание, после которого совершилось еще 15 русских кругосветных плаваний, и все они под эгидой российско-американской компании. Поэтому вот финал только выставки хотелось сделать эпическим по-настоящему, что вот исследование куска карты раскрывает для России всю планету.
Да, тут важно, кстати, обратить внимание на особенность этой выставки, ее замысла, что российско-американская компания, известная даже интересующимся этой темой, в основном по ее подвигам на континенте, добыче пушнины, торговле, она обладала значительное время своего существования морским крупным, а даже отчасти военно-морским флотом. И, собственно говоря, Тихоокеанский флот не мог бы без нее состояться. Это в 20 веке не то чтобы совсем умалчивалось, но как-то так заметалось под ковер. И экспедиция Крузенштерна и Лисянского, я помню, например, в школьной, даже университетской программе шла отдельно от дела Шелихова, хотя вот, наконец, благодаря этой выставке мне стало ясно, что она даже замысленно не могла бы быть, не то чтобы состояться. Но сейчас мы прервемся на анонс других текущих мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея, а потом продолжим рассказ о выставке «Русская Америка. Начало».
Десятого июня в 15:00 в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского пройдет музейное занятие «Профессия. Древний человек». Вы попробуете себя в роли древнего рыболова, изучите костяные крючки, остроги и плетеные ловушки. Почувствуйте себя древним гончаром, слепите маленький археологический артефакт. Вы узнаете, что означает наскальная живопись, какие амулеты оберегали, какие украшения любили носить женщины. Приглашаем к участию взрослых и юных посетителей. Адрес отдела: улица 3 июля, 21Б. Необходима предварительная запись по телефону 8-395-2-25-98-21.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас старший научный сотрудник экспозиционного отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея и куратор выставки, недавно открывшейся в отделе «Окно в Азию», «Русская Америка. Начало», Александр Геннадьевич Бондарев. И вот давайте немного поговорим о, даже не хочется употреблять слово «дизайн», об оформлении замысла этой выставки, и, может быть, прогуляемся по ее залам, несмотря на то, что там их всего 3, прогулка, я так понимаю, обещает быть длинной.
Да, хочется сказать, что это действительно всего 3 зала, но они довольно интенсивные в плане количества информации, которая туда попала. И, ну, во-первых, наверное, мне нужно действительно как-то характеризовать дизайн этой экспозиции и вообще решение сделать ее в стиле кинопроизводства. Эта мысль пришла не сразу, потому что я читал сначала очень много монографий по этой истории. И, в общем, они не давали какого-то концептуального ключа, потому что мысль о Русской Америке оказалась скуднее событий, которые там происходили, и поэтому делать концептуальную выставку, а не просветительскую, было как будто бы обеднять ее.
Ну, я предположу, что это в связи с тем, что все вот монографическое исследование светом заката и концом очень сильно подсвечено, поэтому вот такие минорные и нарочито скупые ноты.
Ну и там сразу видно, что хочет сказать автор и как он пересказывает. И вообще, знаете, я буду говорить более простым языком, не было какой-то фишки, за что можно было бы зацепиться. И все изменилось, когда я перешел к первоисточникам. Когда я начал читать Крузенштерна и Лисянского, Хвостова-Давыдова и, собственно, книгу Шелихова и книгу Берха. То есть, когда ты начинаешь читать книги конца XVIII-XIX века, то вдруг выясняется, что это совершенно забавно. забытый классицистический жанр, который уходит далеко в традиции там, Крашенинникова с описанием земли Камчатки. И я выясняю, что, во-первых, это невероятно популярно в то время в Петербурге жанр, который все читают как художественную литературу, его все ждут. И люди чувствуют себя практически обязанными, в том числе и сопроводить свое повествование какими-то натуралистическими наблюдениями, зафиксировать коллекцию, поставить ее на учет Российской империи, людей, птиц, растения. И вот в этом чудесном жанре было совершенно неведомое русской литературе настроение. Хотя надо сказать, что события Русской Америки происходили параллельно с развитием великой русской литературы.
И в этой связи такой короткий вопрос. Мы просто привыкли, в том числе и в рамках преподавания курса истории русской литературы, что литература XVIII века, она носит такой ученический характер, она еще не вполне, значит, владеет русским языком, и сам язык не развился, и самое главное, она затянутая, отчасти скучная, ну, ее читать просто необходимо, потому что надо это знать.
Именно так. Это, вот именно из этого я исходил. Для меня самого, честно говоря, где-то вот флёр XVIII века был ровно в этом. Что русский язык начинается с Пушкина.
Да, что-то читать, то Крылова, фон Визина, что-то смешное.
Ну, или даже какой-то конфликт «Долгое чувство» в более серьезном трагическом смысле. Но в любом случае о том, что это может быть такой приключенческий задор, где фразы о служении Отечеству пробирают до мурашек, и что ты можешь читать, и что петербуржец того времени читал о Камчатке, о сибирских эпопеях, читал это как невероятную, увлекательную литературу, я задал себе вопрос, откуда мне знакомо это чувство? И оно мне знакомо из какой-нибудь одесской киностудии, из Жюля Верна, из Фенимора Купера, из фильмов 20 века и даже, может быть, немного из «Пиратов Карибского моря».
То есть то, что мы называем приключенческой литературой.
То, что мы называем приключенческой литературой, которую, заметьте, что сначала мне же приходилось практически там по кусочкам, по цитатам выдергивать цитаты для выставки из монографии. И потом я подумал, а зачем? Ну, в любом случае, интерпретация опирается на первоисточник. И так или иначе, иногда вот этот условный бортовой журнал — это единственный источник, из которого есть сведения. Вот вы не случайно упомянули, что до Беринга мы мало что знаем. Я тоже говорю о том, что вообще-то не было даже традиции там что-то записывать. А о том, как жили русские промышленники на Алеутских островах, мы, например, знаем не от русских промышленников, а от Джеймса Кука и его команды, у которых была традиция писать вот эти самые бортовые журналы, личные дневники, и точно так же описывать, фиксировать на учет подробно всю бытовую реальность, которая была, знаете, она же для жителей, скажем так, европейских городов, в том числе Петербурга, была просто настолько незнакомой фактурой и удивляла просто самой наличием, да. И это рождает, кстати, в выставке появляется там гербарий, естественно, научная коллекция, в этом же смысле она рождает вот эту эстетику фиксации природы, и вообще эта выставка посвящена, особенно ее вторая часть, она как раз исследует способы освоения и присвоения территорию. Если ты натуралист и описываешь, значит, ты ставишь это на учет, и теперь это принадлежит как язык описания Российской империи. Если ты занимаешься этнографией, ты делаешь то же самое. Если ты делаешь кучу символических жестов, поднимаешь флаги, стреляешь из пушек, ставишь ворота, называешь их в честь великих князей, то, по сути, ты легитимируешь территорию, потому что легальность и легитимность — очень разные вещи. И мне хотелось сказать именно о символических жестах. Кстати, сами книги, которые так быстро публиковались, что доходило до абсурда...
Там уже секретные сведения.
Да-да-да. Я как раз этот абсурд и имел в виду, когда секретные сведения о закопанных табличках в честь скорости публикации. А почему такая скорость? Нужно было срочно установить права над этой территорией и объявить их во всем мире. В результате мы имеем дело, что когда символические жесты гораздо важнее, чем жесты юридические, юридически в данном случае, потому что юридические жесты у нас не существует мирового суда, вот, а символические жесты имеют значение. Это, кстати, для меня это было каким-то особым откровением, когда я понял, что за известной всем россиянам фразой «потемкинские деревни» на самом деле стоит понимать не пустую чиновничью трату и пыль в глаза, а настоящие театральные декорации для всего мира, когда российская императрица из моря Варяжского спускается до моря Понтийского и, собственно, проезжает по самым, что ни на есть, русским территориям Крыма.
То есть мы можем сказать, что Русская Америка — это такая очень затерявшаяся в пространстве потемкинская деревня, части проекта вот этого.
В тех жестах, которые там во втором зале, есть большое письмо Шелихова-Баранову, где он как раз описывает, как нужно устроить город. И описывает как раз тот самый классицистический город с широкими улицами, симметричными домами, пушками и арками, и людьми, одетыми, как петербургские чиновники.
Это важно, да, да. Чтобы ходили, да. Специально деньги на это выделить, чтобы они не ходили, как попало.
Да, но они ходили, как попало в итоге. Это все не получилось, и города Словороссия не получилось в том замысле Шелихова. Получилось немного иначе, получилось так, что английские моряки, проплывая мимо этих территорий, говорили о том, что русских очень трудно отличить от алеутов. Это тоже часть сообщения этой выставки.
Давайте сейчас прервемся на анонс других мероприятий Иркутского краеведческого музея, потом продолжим нашу беседу.
Двенадцатого июня, в День России, отдел природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского приглашает на музейную лекцию «Орел. Символ силы и свободы». На лекции вы узнаете о том, как орел стал символом России, о его значении в культуре и истории Иркутска, а также почему эта статная гордая птица – один из самых грозных хищников на планете. Сотрудники отдела покажут уникальные экспонаты из дореволюционных поступлений музея. Телефон отдела 8-395-2-34-28-32. Адрес – Карла Маркса, 11. Вход свободный.
Итак, мы продолжаем передачу «Краеведческие записки», гуляем по новой выставке «Русская Америка. Начало», открывшейся в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея, гуляем с ее строителем, куратором Александром Геннадьевичем Бондаревым, старшим научным сотрудником нашего музея. Ну вот, давайте, я понимаю, что прогулка в рамках формата, особенно кураторской экскурсии, она сколько занимает?
Минимум 40. Одна из первых экскурсий заняла 1:40, но там просто люди задавали очень много вопросов.
Понятно. Ну, а нам надо вот уложиться в несколько минут. Вот эти три зала, ну, во-первых, для того, чтобы люди, с одной стороны, интрига сохранилась, но, тем не менее, их ждет какое-то совсем неожиданное оформление. Один из моих знакомых назвал дизайн выставки просто вырвиглазным. Как вы это прокомментируете, ну и пройдемся по трем залам.
Ну, вырвиглазное обидное слово, я так это прокомментирую. Мне кажется, дизайн выставки очень собранный, там появляется действительно зеленый цвет в качестве хромакея, прямой отсылки к приключенческому кино современности. Собственно, все остальное находится в крайне выдержанных тонах и очень строго, лаконично и, как мне кажется, крайне торжественно. Вот. Я вот что скажу еще. Там есть такая логика. Я ценю выставку драматургию. Я ценю сюжет и сценарий. И концептуально он простроен. Первый зал — это история купеческого освоения. Второй зал, начиная с Шелихова, — это история государственного освоения, потому что именно Шелихов задолго до одобрения Екатериной создания, а она так и не одобрила российско-американской компании, начинает огосударствливать эту территорию. И все те государственные жесты, которые перечислил, — это его инициатива.
Фактически, не будучи чиновником, он исполняет функции государства. Да. Деятеля.
У меня там главы называются в стиле книг 18 века длинными названиями. Мне кажется, для музеев это очень удобно, когда у тебя и название главы, и содержание главы, и что хотел сказать автор. Собственно, что хотел сказать автор во второй главе, это то, что купец, когда он перестает думать в купеческой логике, начинает думать обо всех, об общих интересах и посвящает свои труды отечеству, это его способ стать аристократом и выйти за пределы купеческой логики. Второй зал про государственность, а третий, собственно, создание российско-американской компании, это частно-государственное партнерство. Это когда и купеческая логика, и государственная логика соединяются и добиваются всего.
Ну и также ученые туда подключаются.
И, а ученые, вот в том-то и дело, что мы еще говорим о периоде, что поражает, когда ученый — это действительно человек, который впрямую служит Отечеству, и каждый из его трудов, он не служит истине, не служит науке, он служит напрямую государству. Вот. И каждый в этом находит радость, поэтому там очень много цитат про служение. И вот такова драматургия этой выставки.
На какие экспонаты или, может быть, сюжетные линии, я понимаю, что она вся является цельной, вы бы советовали обратить особое внимание тем, кто будет посещать выставку самостоятельно?
Я хочу сказать, что в качестве способа повествования я выбрал цитаты. То есть, кроме названия глав, там нет кураторского текста выставки. Все остальное повествование ведется цитатами. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что их расположение, соотношение друг к другу не случайно. Это поможет вам читать эту выставку как-то правильно. Что вот у вас есть один угол, там, например, Рязанов, Петр I, Ломоносов и Койе в переводе фон Визина все рассуждают о слиянии коммерции и государства за, получается, 50 лет до создания российско-американской компании. Ну, а Петр I еще раньше.
То есть это как титры немого кино, правильно?
Да, это действительно, как будто бы мы построили вам кинопавильон, а за ним есть какое-то пояснение. Здесь, можно сказать, некая иллюзия, а там истина документальная творится. Под крестиками, например, зелеными размещены цитаты, где описывается жилой дом, как выглядели американские лодки, как выглядели русские лодки. Все это языком конца 18 века. И вам предлагается в воображении их дорисовать, точно так же, как потом на компьютере дорисовывают в кино. Если вы видите цитаты, выстроенные в одну цепочку одним шрифтом по линии по кругу, будьте уверены, что если вы прочитали две трети, будет на ту же самую тему. То есть там есть своя внутренняя... Если вы видите другую линию, три цитаты другим цветом по другой линии, значит, это другая тема. Чуть-чуть включив вот подобное воображение, вы сможете читать эту выставку без особой кураторской помощи. Вот. И еще там некоторые фразы подчеркнуты, некоторые слова.
Это если, же не источник?
Да. Если вдруг вы сразу... Да, подчеркивал я. Это еще один способ кураторского вмешательства. Если вдруг у вас вопрос, зачем и ради чего эта цитата здесь размещена, ключевые теги фразы здесь подчеркнуты. Вы можете увидеть их. Ну, например, во втором зале у вас как такое пояс линия всемилостивейшая императрица желает им покровительствовать и доставить жизнь безопасную и спокойную. И над ней целый ряд цитат, в которых Шелихов, можно сказать, рекламирует алиутом российское подданство. Вот. Ну, например.
Там есть интересная вставная киноновелла, связанная с русской миссией, причем далеко выходящие, кстати, за пределы хронологические.
Да, несколько раз, три раза, если быть точным, выставка выходит в хронологический отдел, обозначены хронологические рамки, и в частности про христианскую миссию, которая действительно там осталась. Христианская миссия здесь исследуется как самый эффективный и самый надежный способ огосударствления территории.
Ну, а если все-таки вернуться к экспонатам, у вас есть какие-то фавориты? Ну, или, может быть, вы хотели бы обратить внимание посетителей?
Я очень всегда возмущаюсь. Принято в музеях традиции дискредитировать книги как выразительный экспонат. Для меня книга наиболее выразительный экспонат. Она сама по себе, мне кажется, завораживающим артефактом. Поэтому я бы на них обратил внимание. Мне кажется, это вообще история очень книжная, потому что более 160 исследований выпущено было только за время существования российско-американской компании. А сайт Российского географического общества переполнен монографиями на эту тему. То есть это история, в которой невероятное количество букв. И среди этих букв можно, наверное, выделить историю, ну, не знаю, ассимиляции и положенные где-то на одной плоскости костюм из плащ из кишок Сивуча, сделанный для какого-то великана, потому что все остальные, которые я видел, они были гораздо меньшего размера, а то, что хранится в Иркутском музее, впечатляет, для богатыря какого-то сделанным. И рядом костюм чиновника 18 века, тот самый, в рамках которых по замыслу Шелиховой должны были ходить люди на Аляске.
Вот. Подлинный костюм с подлинными пуговицами, прошедший, кстати, оговорюсь, глубокую реставрацию в Государственном Эрмитаже. Не так давно он вернулся в наш музей. Ну вот, а что касается вот этих уникальных предметов из шелиховской коллекции?
Ну, во-первых, там лежат такелажные конструкции 18 века. Они британские, но русские выглядели точно так же, и это...
Подлинные.
это подлинные, настоящие шкифы парусных кораблей XVIII века. Все гравюры, которые там расположены, это гравюры подлинные из Лондона, Парижа. Там очень красивая гравюра, которая, кстати, выходит действительно за даты, на которой изображена очень красивая лиутка, и мы ее поместили рядом и в этом же ряду с иконами, крестами и христианской темой, потому что на этой гравюре видно, что она крещенная, и на ней именно православный крестик, вот, а гравюра лондонская.
Бронзовые инструменты морских офицеров для ориентировки в пространстве.
Да, ну, я прямо скажу, что мы их специально разместили в книгах, потому что от них скорее такой, знаете, мальчишеский флёр моря, приключений, и поэтому они так вот вместе с раскрытыми книгами улетают в закат, которым заканчивается выставка.
Ну что ж, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу, поэтому я свой вопрос, конечно же, не исчерпал. Может быть, мы по осени делаем еще одну для того, чтобы оживить интерес, потому что выставка планируется на долгий срок. Ну, последний вопрос о перспективах.
Понятно, что когда выставка приквелы, она называется «Начало», должно быть продолжение. Мы в качестве, на самом деле, шутки разместили там вторую часть «Русская Америка 2. Расцвет и закат» и поместили ее на кабинете Муравьева-Амурского, который решили не закрывать, а, знаете, так приглушить свет, как будто бы это не работающие декорации из будущего. Мы знаем, что Муравьев-Амурский имел отношение к этой истории, и очень многие считают его причастным к продаже этих территорий, и я читал вашу статью, в которой вы это опровергаете. Вот. Но, тем не менее, обозначить, что возможно какое-то продолжение, если появится интерес, власть обладающих людей, мы ее сделаем. И у меня даже есть замысел. Я хочу сделать это из ярких эпизодов таких. Знаете, когда у вас будут разыграны 3-4 сцены, наиболее такие увлекательные и необычные из будущего, например.
Ну, тем более, что 27-й год – это очередная, хотя и не юбилейная, но круглая дата, 160-летие окончания существования и Русской Америки как проекта, и русско-американской компании. Будем надеяться, что и проект «Русская Америка. Начало» получит свое продолжение. Мы беседовали сегодня с его куратором, старшим научным сотрудником отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, кандидатом филологических наук Александром Геннадьевичем Бондаревым. Большое вам спасибо.
Спасибо большое.
Вот. Ну, а мне, во-первых, осталось назвать телефон и адрес отдела «Окно в Азию». Это квартал «Иркутская Слобода» или 130-й квартал, как у нас в Иркутске принято говорить, улица 3 июля, дом 21А. Соответственно, узнать в рабочее время, кроме понедельника, можно все по телефону 25-98-21. На всякий случай назову полностью 8-395-2-25-98-21. Ну, а также, заканчивая передачу, мне, ученому-секретарю Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артему Ермакову, надо назвать телефон 33-62-30. Это телефон нашего музейного визит-центра, расположенного по адресу Карла Маркса 13 и работающего без выходных с 10 до 19 часов. Соответственно, по этому адресу или по этому телефону вы всегда можете узнать все подробности и особенности нашей текущей музейной работы, посмотреть нашу сувенирную продукцию, в том числе и там скоро появится и с этой выставкой связанные сувенирные изделия, и наше книжное издание. Ну, кроме всего прочего, в очередной раз прошу вас заходить на наш музейный сайт okm.ru, смотреть наши анонсы, слушать нашу передачу в наших социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.